у вас работа готова. Вот и все. Так что быстренько Наташе пишите, пишите, не принесите лама, давайте, 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 пишите, пишите. Так что ваша задача. Все. Значит, тогда уже мы ждать не будем никого, да? Хорошо, Кадири. Значит, сегодня, значит, что? Сегодня у нас тогда лекцию мы посвятим, что гештальт-психология, это гештальт-психотерапия. Ну, по поводу гештальт-психологии, я думаю, что у вас информация есть. Но дело в том, что гештальт-терапия, она, по сути дела, это один из вариантов современной терапии, которая интегрирует в себя различные представления, отсюда и техники, и практику, элементы практики, из основных всех трех направлений психотерапии, о которых мы говорили на предыдущей лекции. Название, собственно, гештальт-терапия получило достаточно случайно, она не отражает, собственно, сути. Какие-то фрагменты гештальт-психологии действительно она включает в себя как теоретическом своей части, так сказать. Конечно же, а многое другое, так сказать, интегрировано совершенно из других направлений, и теоретических, соответственно, и прикладных, так сказать, и представлений и практики. И связано с именем Фрица или Фредерика Пелза, что вам тоже хорошо известно, то есть с именем конкретного человека, который это все, что он делал, интегрировал и так далее, назвал гештальт-терапией. И более правильно, видимо, все-таки будет говорить о терапии по Пелзу, скорее всего, таким образом. Несколько слов о самом Фредерике Пелзе. Значит, дело в том, что есть переведенная на русский язык его автобиография, которую он оригинальным образом назвал, что «Внутри и вне помойного ведра». Она издана на русский язык, если кто-то читал, то перевод не совсем удачный. Хотя, тем не менее, любой перевод – это всегда непросто, да? Тем более в человеческой литературе, либо в художественной и так далее. Он тоже пишет о себе, что сам Пелз был личностью чрезвычайно экстравертированной, значит, сам себя он назвал выдающимся экзибиционистом, ну, последние годы жизни. Почему, собственно, дальше станет ясно. Начинает он свою профессиональную, как врач, нейрохирург, нейрофизиолог, нейрохирург и так далее, какое-то время работает как врач-нейрофизиолог. Потом он и сам обучается и проходит психоанализ в Германии, живет в Германии. В преддверии фашизма он эмигрирует в Южную Африку и там основывает институт психоанализа и занимается психоаналитической практикой. Перед войной он переезжает еще на конгресс психоаналитиков, там встречается с, ну, собственно говоря, это в истории известна эта встреча. Он специально летит на самолете, он любил управлять самолетом, значит, вот его такое. А он прилетает на самолете в Австрию к Фрейду, вот, и полагает, что он встретится с Фрейдом и скажет ему о том, что он в Южной Африке основал психоаналитические институты, таким образом он продвигает его идеи, этого метра, значит, профессиональные ключи, так сказать, массы и так далее. Тем самым обрадует самого Фрейда, возможно, да, и получит от него какие-то позитивные, как минимум, так сказать, эмоции и так далее. Но вместе с тем, встреча Фрейда произошла совершенно так, как он ожидал. Фрейд его в конце концов принял среди всех тех многих, кто хотел его, так сказать, видеть. Вот, и на фразу довольно нелюбезную сказанную, значит, Фрейдом, что он рад его видеть, он сказал, что сегодня Фрейд, я прилетел из Южной Африки, вот, и основал там институт. Фрейд спросил его, ну и что? Он сказал, так, я прилетел из Южной Африки, чтобы, ну и что вы хотите? Вот, эта встреча состоит буквально, так сказать, полутора минутах, так сказать, по своей деятельности. После этого они никогда не виделись. После этого сам Фрейд как-то в значительной мере проникся критическим, так сказать, отношением к психоанализу и, может быть, к личности самого Фрейда. А здесь он тут же увидел, где возможные какие-то недочеты и прочее, так сказать, учения Фрейда, может, психоанализа и так далее. И начал искать, что здесь не то. Ну и нашел то, что он потом и развивал прочее. Что здесь явилось точком его дальнейшим размышлением профессиональным, ну, сложно судить. Вполне возможно, что и их личная встреча, которая не сложилась, да не перешла в личные отношения. А потом он уезжает в США уже после войны, и вся его практика проходит там, в США, в Изолине, где он тоже основывает институт уже гештальт-терапии. Принципиально нужно следующее понимать, что теоретические воззрения Перлза, те, которые он пришел, следующее, на природу личности. Он полагает, что личность, ее развитие движимо не столько инстинктами и всем прочим, сколько потребностями. Это то представление, которое существует и в гештальт-психологии. Но потребности следующим образом реализуются, что актуально вся жизнь проходит человека в реализации тех или иных актуальных потребностей на данный момент существования. И в норме, когда душевное здоровье и так далее, нервная система функционирует, так сказать, без каких-либо проблем, актуальная потребность выдвигается в передний, на передний план, здесь возникает фигура и фон, вот, собственно говоря, фон и потребность – это актуальная фигура, да. После того, как она реализуется, завершается, на фоне появляется следующая актуальная потребность в виде фигуры, а это уходит в фон. Вот фигура, фон понимания и гештальт. Но в данном случае еще есть одно представление, что такое гештальт. В переводе с немецкого это образ и так далее, и так далее. Полностью перевода нет, но понимать нужно следующее. По сути дела, ничего революционного и выдающегося здесь нет. Идет речь все равно о ценностно-смысловых, о потребности человека, актуальные потребности, опять же идет речь о потребностях, которые реализованы и не реализованы. В гештальт психологии и терапии это все имеет место обозначение терминологически гештальт, завершенный гештальт, это реализованная потребность, и незавершенный гештальт, это нереализованная потребность, по сути дела. Но здесь еще привносится тот смысл и то содержание в понятии гештальта, что потребность не есть, что сам Перл приводит такой достаточно удачный пример, что такое целое, что такое части, что такое гештальт завершенный, незавершенный. И вот в понимании других каких-то человеческих представлений о потребностях, реализованная, нереализованная потребность. Он говорит о том, что вот есть вода и есть ее свойства, да, вода, жидкость, физические, химические и прочие, даже наши органолептические свойства. Что такое вода, мы не представляем. Но составляющие воды – это два газа, водород и кислород, H2O. Поэтому, чтобы познать суть целого по его частям, это не есть возможно. Что совокупность частей – это нечто новое качество. Гештальт. Вот этот самый образ, фигура и так далее. То есть поэтому судить по… Это, видимо, завершается в гештальте. В гештальте, в завершенном гештальте, о нем судить, собственно говоря, трудно по частям, как и вода. Два газа, водород, кислород, составляют нечто новое. Сущность, свойства и так далее, и так далее. Вот представление о, значит, о развитии человека, о природе его личности. И еще следующий аспект, что по мере накопления незавершенных гештальтов, ну, в процессе жизни, человек теряет, как бы, свои энергетические возможности, прежде всего нервная система и психика в целом. Как бы человек становится вот здесь уже представление экзистенциальной гуманистической психологии, он теряет свою данность в развитии, стать вот тем, чем он должен быть, он не реализует свои потребности, он не развивается в аутентичную, так сказать, вот, самореализованную, реализованную, так сказать, вот, явление, феномен, личность. И, собственно говоря, это и есть уже причина развития неврозов, невротических реакций, психоза, вообще психического нездоровья и неблагополучия во всяком случае. Вот, собственно, причина, что накапливаются незавершенные гештальты, потребности в форме гештальтов, вот, затрачиваются, так сказать, определенные энергетические возможности, потенциалы, не реализуется потребность, экзистенция личности, и вот, собственно, причина, так сказать, почему возникает невротическое развитие, почему, собственно, человек становится невротиком, да, с реализацией, потом это все в виде невротических реакций, невроза, психоза и прочее, прочее. И здесь теоретически еще воззрение следующее. Что же такое человек невротизированный с точки зрения теории невроза, теории невротической личности, самого Перха, как он представляет? Есть уже и представление о некоторые психодинамические Берна, новый вариант, да, психоанализа и так далее, и некоторые иные. Собственно говоря, вот уровни невроза по Перлсу, их несколько. Это как бы луковица или капуста, которая обрастает следующими слоями, уровнями и так далее. Первый уровень, основной механизм формирования, это интроекция невроза и невротической личности. Что такое интроекция? Что личность присваивает себе несвойственные от рождения, естественно, ему формы поведения, реализации или отказа от потребностей и так далее, и так далее. То есть интроверт. То есть все то, что часто имеет в детстве как нормальный механизм. Мы усваиваем какие-то поведенческие нормы, взгляды, представления потом и так далее, и так далее. То, что нам предлагается окружением, прежде всего, значимыми людьми, это прежде всего родители, да, либо другие значимые для нас авторитетные окружающие нас люди. Без, так сказать, ассимиляции этих представлений, норм и так далее, интроекты. И человек на данном уровне ведет себя по типу клише. Вот клише. Реакция клише, поведение клише и так далее. Естественно, здесь не возникает никаких трудностей и конфликтов с социумом, потому что человек все ведет так, как от него ожидают окружающие. И живет, в общем-то, не своей жизнью. И он, по сути дела, как личность не есть самим собой, он не есть реализован, он не есть аутентичен. И вот существует на уровне клише. Первый уровень невротического развития. Следующий уровень. Это уровень игр. Ну, вот в Бернском представлении и так далее. Что здесь опять же личность невротическая существует, и его поведение на уровне игр. Человек не живет, а играет в психологические игры, а общество, окружение поддерживает эти игры. И таким образом у человека нет конфликта, но на этом этапе уже постепенно может происходить осознание того, что я нуждаюсь в ином, по мере, так сказать, выхода из невротического уровня существования и так далее, но решиться на другие формы поведения или взаимоотношения сложно, потому что это сопровождается чувством страха, что если перестанет играть в игры, а не реализовать себя в своем поведении, существовании так, как ему бы он полагал нужным и так далее, как уже взрослеющий личность, то общество его накажет за этот отказ играть в игры и строить свою жизнь и поведение таким образом, каким образом его требует. Ну, вот конфликт отцов и детей здесь, это прочее, прочее, да, попытка эмансипации. Ну, здесь какие-то аналогии можно проводить, если в возрастном аспекте развития личности. Но постепенно зреет желание к тому, чтобы преодолеть эту зависимость и быть самим собой. Здесь возникает, собственно говоря, идея внутреннего взрыва или имплозии. Но на этом этапе развития личности, значит, человек испытывает напряжение, которое растет и растет. Внутреннее напряжение, как бы накапливается решимость к тому, чтобы реализовать свои действительно реальные потребности, быть самим собой и так далее. И следующий уровень эксплозии, когда человек в конце концов внутреннего взрыва, такая идея, вот произошло, в конце концов человек по мере выздоровления, либо взросления и так далее, приходит к решимости быть самим собой, реализовать себя и так далее, эксплозии. То есть человек перестает играть в игры, в конце концов решается и живет своей собственной жизнью, исходя из своих собственных потребностей, представления о том, что такое должно и не должно, и так далее, и так далее. Эксплозии, как теория внутреннего взрыва и внешнего, направленного наружу. Эксплозии. Человек становится вот на данном этапе полностью самореализованной, аутентичной и прочее, прочее личностью. И тогда, собственно говоря, происходит изживание, вернее, выздоровление вот, неврологических реакций, неврозов и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, представляет о том, что такое душевное здоровье, психологическое благополучие личности и прочее, прочее. Вот некоторые представления о том, что есть, что такое есть личность, представление, это гештальт, так сказать, терапии, подхода гештальт в терапии или представление Ферза, по сути дела. Здесь интегрировано все, значит, и представление из психодинамического направления, и дальше, в общем-то, мы остановимся на технике, будет понятно, почему это, собственно, интегративный такой подход к психотерапевтической практике, да, собственно, и теоретических своих воззрений. Дальше вы сталкиваетесь, ну, я понимаю, что у вас опыт определенный, есть представление о гештальт-терапии и так далее, поэтому сразу просто на каких-то вот аспектах этой практики, может, теоретических воззрений. Потому что часто, что не бывает, что это не интегрировано. Ну, нужно сказать, во-первых, что занимаясь, так сказать, декларируя, что я занимаюсь гештальт-терапией и так далее, что каждый, по сути дела, терапевт делает то, что он полагает, и так далее, и так далее. И, собственно, нет нечто чего-то конкретного, чтобы сказать, вот это гештальт-терапия, это нет. Есть различные практики, представления, а то, что реализует конкретный человек, это, собственно говоря, терапия уже по кому-то, да, так сказать. То, как делал Перлс, связано, прежде всего, с именем и явлением самого, так сказать, Перлса и терапии. Потому что любая терапия, а так или иначе, индивидуальные, претерпевает или иные личностные изменения того, кто этим занимается, кто это ведет, обязательно есть этот компонент. Как бы он ни декларировал, что это есть нечто соответствующее чему-то. Часто вы сталкиваетесь с понятием гештальт-игры, да, вот гештальт-игры и так далее. Если с этим термином вы сталкиваетесь, то нужно понимать следующее, что идет не совсем удачный, видимо, перевод с английского, что play – это не только игра, но более адекватно будет по содержанию на русский язык, то есть это гештальт-эксперимент, а не гештальт-игры. Старый заброшенный магазин, там мудрец и прочее, прочее, часто проводят. Не столько, а это гештальт-эксперимент. Цель этих многообразных гештальт-экспериментов в чем? Чтобы выявить вот как раз те проблемы, которые по своей сути составляют как раз вот невротические проявления в личности, и которые связаны вот с теми самыми невротическими уровнями личности, о которых мы говорим. Поэтому все эти эксперименты направлены прежде всего на диагностику. И причем выявление чего-то происходит зачастую в экспериментах. Вот. И великое множество. И старый заброшенный магазин это проективный, и там и горная долина проективная. Мы, возможно, проведем это, да, если мы не проводили, чтобы вы почувствовали и осознали, как это, чтобы лучше осознать и понять свою проблему. И вторая, так сказать, задача уже терапевтическая, через гештальт, практику и эксперименты реализовать, да, пожалуйста, и в эффективной, и в рациональной сфере вот все те проблемы, которые имеются. То есть завершить ситуацию, завершить гештальты, либо символические, либо, возможно, реально и так далее, и так далее. Дальше станет ясно, когда мы обсудим, что это и как. То есть первое это диагностика, а потом уже проработка, реализация тех или иных проблем и невротических аспектов личности в вот здесь, как говорится, любят говорить, повторять эту фразу и сейчас, да, то, что было там и тогда. Во-первых, выяснить и так далее, и завершить сейчас и здесь эту ситуацию, таким образом, мечтать закрыть и перевести из открытого в закрытый, и таким образом по пути, вот, собственно, личность оздоравливать и так далее. Ну, понятно, о чем идет речь, да? Вот. Сама практика может проводиться, чаще всего проводится в группе. И в данном случае здесь идет речь, мы будем говорить о групповой терапии. Если вообще там следует понимать группу и групповую терапию, это использование феномена групповой динамики в терапевтических целях, мы о них поговорим на следующей лекции, то здесь идет речь скорее о том, что группа используется скорее как фон, на котором происходит индивидуальная работа с конкретным клиентом. Сначала одним, потом вторым, потом третьим и так далее, и так далее. При этом группа, она служит как бы еще инструментом в том отношении, что она дает обратную связь конкретному клиенту, с которым сейчас работают вот здесь и сейчас. И вот в таком отношении существуют гештальт-ориентированные группы. Есть некое своеобразие в том плане, что здесь не столько феномены групповой динамики, хотя здесь, возможно, различные, так сказать, сначала, так сказать, созревание группы, использование феномена, а потом уже работа гештальт-ориентированной группы и так далее. Но, возможно, значит, и другие, так сказать, варианты и подходы в работе. Вот, гештальт-ориентированной группы. Вот таким вот образом. То есть первое, это диагностика. Вот гештальт, так сказать, в приемах и так далее, и представлениях, что же следует. И второе, завершение незавершенного гештальта. И таким образом созревание личности по пути к ее аутентичности и так далее, и так далее. Скажите, тут, в общем-то, сложновато или, в общем, как-то укладывается? О чем здесь идет речь? Укладывается, да, в общем-то, да? Так, вот главное, что систематизировать это, а дальше конкретные детали – это великое многообразие. Мы к ним тоже перейдем, чтобы почувствовать какие-то там моменты и прочее. Великое многообразие уже. А дальше, то, что можно делать и так далее, и так далее. Но главная идея – вот, вот выявить интроекты, выявить незавершенные ситуации, проанализировать интроекты, для того, чтобы эти интроекты, которые были интроектами, интегрировать в себя, и чтобы они уже были, либо отказаться, либо их осмыслить и принять уже на рациональном уровне, как свои собственные. Чтобы они были не интроектами, по сути, а стали вашей собственной частью вашей, и вы их приняли, вы их разделяете. Так, те или иные убеждения, положения, а не просто неосознаваемые, принятые какие-то стереотипы, да, которые, возможно, составляют проблему. Да? Вот. И второе, это реализация и завершение незаконченных ситуаций или проработка интроекцированных каких-то аспектов поведения личности. Да. То, что называется социальных фасадов, там и так далее, и так далее. Ну и еще тут теоретически некоторые представления Фрейда, то есть Перза. о том, что значит, и практика, исходя из практики, это часто практика еще следующая, что вот три зоны представления, внешняя, внутренняя и сфера представления, да, тоже, собственно, вам это известно. И, собственно, практика, что человек-невротик, он перестает ощущать актуальность. То есть актуальные потребности он вытесняет в форме незамечания и сознания и так далее, восприятие актуальное. И, собственно, существенный момент практики – это тренировка восприятия и ощущений. Вот из этих трех зон. Вот я вижу, я слышу и так далее. Потом я чувствую. То, что я чувствую и так далее. Потом, что я думаю, что я понимаю, что происходит в сфере сознания. Да? Ну, вот есть определенный тренинг, как вы говорите. И он полагает, что это весьма значимо. Почему? Потому что человек должен чувствовать актуальность. Потому что если он ее не чувствует, там либо вытесняет и так далее, если ничего не чувствует, потому что у него плохое зрение, допустим, да, в силу психологической причины, то это есть тоже повод к невротическому развитию, формированию и, так сказать, возникновению невроза. Поэтому вот и здесь проработка идет еще такая. То есть здесь много такого, сам подход и сама гештальт-терапия, это не есть какая-то стройная система. Почему сталкивается всегда вот у вас, я, наверное, что-то не понимаю, да, или, наверное, гештальт-терапия это что-то такое там умное, большое и бесконечно заумное, что я тут и понять не могу, в чем тут дело, да. Или что-то какое-то такое, все на слух, особенно когда это там еще немножко такое, обретает некую такую популярность. А тут разобраться невозможно, что же оно такое, да. Складывается немножко ощущение растерянности, что это какая-то заумь такая, да, что вот труднодостижимое. Тут нужно понять следующее, что сама гештальт-терапия и сам то, что сделал Пелл, это достаточно не стройная логическая где-то система, каких-то фрагментов. Тут есть определенное, так сказать, теоретическое зрение, логика. Сколько эклектиков. То есть и это, и это, и это, и это. Оно существует в некоторой куче, где все в недостаточной мере может быть даже интегрировано и интегрировано в какую-то стройную систему. А это есть некоторая совокупность различных представлений, техник и дальше приемов, и традиционных, и нетрадиционных, что он предложил, и некоторая совокупность, но не некоторая интеграция, встроенная логическая, так сказать, в своем аспекте, как Фрейд построил. Вот логика, его теоретические представления, вот дальше отсюда логика той практики психоанализа, вот, которая направлена, то здесь это эклектика в значительной мере. Поэтому может и вызывать у того, кто, значит, изучает это, некоторую растерянность, что здесь что-то я не понимаю. Тут один говорит одно, второе, тут я читаю это и так далее, и так далее. И возникает некоторая такая растерянность, что это такое. То есть здесь вот нужно понимать, что это вот явление. Вот такое явление, в котором вы, если хотите порыться, покопаться и что-то найти для себя и выдернуть, и этим пользоваться, то пожалуйста. То это нужно так и воспринимать. Вот вы прочтете это, работы Пелза, тут вот это интересно, тут это интересно, но это не значит, что это вытекает из этого, и это обязательно интегрируется в нечто. В какой-то мере где-то что-то интегрируется, а где-то что-то и так далее. В частности, у него интегрированы в практику и в теорию представления Вильгельма Райха, теория мышечных зажимов, да, собственно, вам тоже хорошо известно. Что о том, что нереализованные какие-то желания или эмоции и так далее могут фиксироваться в мышечном тонусе, напряжении и так далее. Мышечная броня, теория, да, Вильгельма Райха. И таким образом здесь так, а потом, собственно, это развилось, кстати, уже в практику и в теорию там телесно-ориентированной терапии, или то, что уже Лоу называл биоэнергетическое направление терапии и так далее. Вот Пелс интегрирует сюда и эти, работа с мышечными зажимами, и в частности практика у него есть, да, что вот усилить то движение, которое вдруг есть. Ну, по мере беседы, по мере излагания какой-то проблемы, он замечает, да, что его клиент, сидящий напротив него, вдруг там вертит палец или сжимает руку, или, допустим, приподнимает плечо и постоянно, значит, напрягает ее. И через раз он опять же, предлагает тут же усилить то или иное действие и при этом, значит, осознать, что он при этом чувствует. И дальше идет анализ этого чувства и истоков этого чувства, и той ситуации, когда это возникло, и проработка, так сказать, вот той ситуации и так далее. Завершить опять. Тут же он ищет гештальт, тут же он его завершает гештальт, через вот и такой. То есть здесь интегрируется, например, и это тоже, да. То есть видите, как на и оттуда, и представление Берна, и представление Райха, и представление Фрейда, и его собственные какие-то представления. И более того, он интегрирует сюда еще и представление из дзен-буддизма. Буддизмом он тоже занимался, он всем занимался. Все ему было интересно, и все он туда интегрировал. И вот это все получило название гештальт-терапия. Это нужно скорее назвать практикой терапии по Перлзу. Потому что гештальт тут вот только небольшая часть представления, что такое личность, его потеря, гештальт и так далее. Да? Хотя все остальное, собственно, уже не гештальт имеет отношение. А вот, в частности, дзен-буддизма. А в частности, здесь идея о том, что осознание и так далее происходит не путем рационально-логического в основном, а через инсайт, озарение, через эмоцию. То есть можно познать, а можно постигнуть эмоционально-чувственно. Да, вот чувствуете, так сказать, различие двух моментов. Эмоционально-чувственное постижение и рационально-логическое познание. Так вот, Перлс говорил, что все теории — это дерьмо слоновье, так сказать, он был таким человеком, вот, собственно говоря, он себя тоже называл, что выдающийся экзибиционист, то есть не было никаких задержек, он полагал, что либо задерживать в себе, это есть путь к неврозу, а поскольку он полагал, что он личность здоровая, аутентичная, то не полагал, что он должен сдерживать себя в чем-либо. Так сказать, в том числе он выделяет ненормативную лексику, а вот, и в своей практике тут же реализовал те потребности, которые возникали. Вот, там, ну, вот, если биографию его прочтете, им написано, как, когда и как он анонировал, значит, какие сексуальные взаимоотношения у него складывались в тот или иной период жизни, гомосексуальные в том числе, и в том числе и сексуальные отношения с его клиентками и так далее, в том же изолении, где он проводил практику, он полагал. Ну, собственно, взрослые люди ведут себя так, как они полагают нужным, да, это все, так сказать, в правовом поле имеет. Другое дело, что какие-то с точки зрения чьей-то морали, чьей-то представления, но он считал с точки зрения своей собственной, вот, что это, вот это путь к здоровью, значит, к реализации своей и так далее. Но вовсе речь не идет, что именно такой модус вивенди и так далее он предлагает всем своим клиентам, что это есть правда или правильно и так далее. Здесь нужно усматривать то, что его личностная данность такова, а вот каждый должен найти свою собственную, так сказать. И дело в том, что так известная, собственно говоря, гештальт-молитва, которая содержит вот то самое зрение на суть личности, да, так сказать, вот совершенно противоположное той, которая была присуща и декларировалась для нашего общества, да, строителя коммунистического общества, да, был моральный кодекс строителя коммунистического коммунизма, да, если кто-то еще помнит, была такая моральный кодекс строителя коммунизма. Вот. Но основная там мысль звучала, может быть, немножко как у Высоцкого, да, там при поездке за рубеж он поет, там что-то прощай, там что-то цех родной, там весь до винтика родной и так далее, и так далее. Вот. А так дело в том, что раньше декларировали так, что я должен думать о родине, я должен думать о производстве там, и так далее, и так далее. А сказать о том, что я должен думать прежде всего о своих собственных нуждах, а потом уже, так сказать, так далее, это как-то даже безнравственно. Ну вот как-то там в контексте, может быть, недавнего еще прошлого представления о нравственности и так далее, морали. Декларировалась именно эта ценность, что я должен подумать о товарище, подумать о обществе, о производстве и так далее. А потом, а сказать, что нет, для меня самое главное мои собственные потребности, а вот, и решив свои собственные проблемы, я потом уже могу быть еще полезен кому-то. То это как-то так. А там, в общем, другой, в общем-то, взгляд, который для нас, в общем-то, в достаточной мере новый. В частности, как у них считается, в общем-то, действительно справедливо, что, как говорят, что эмоционально здоровая личность прежде всего должна решить свои собственные проблемы, и потом уже, так сказать, по мере, так сказать, возможности решать чьи-то, да. У нас часто бывает так, что своих проблем вот так, а мы решаем чьи-то собственные. Если так подумать рационально, то это ненормально. Потому что кто же тогда будет решать мои собственные? Кто там? Партийная организация, профсоюз, там, завод, колхоз и так далее. Я буду решать проблемы завода, а завод будет решать мои проблемы, да? Тут должны быть, наверное, другие какая-то постановка и установка. Хотя недавно просто было так, что мы должны думать о обществе, так сказать, а общество уже позаботится о нас, да, так сказать, прежде всего. А вот, так, вот другая, так сказать, позиция. Так вот, гештальт, так сказать, условно называется, она следующим образом звучит в формулировке Перса, что я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать своим представлениям обо мне. Что ты пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать моим представлениям о тебе, что я делаю свое дело, ты делаешь свое дело. Если мы друг друга можем, понимаем, это великое благо, если мы друг друга не можем понять, с этим ничего нельзя сделать. Вот позиция такая личностная, да, вот. С точки зрения гештальт-терапии, так называемой, с точки зрения ПЭЛС. Вот я должен быть самим собой, а там дальше уже там вот такая. Ну, такой максимализм, индивидуализм такой. Но здесь можно говорить о индивидуализме, можно говорить о эгоизме, это разное еще, да. Тут уже дальше мы не будем уходить в эти области. Ну, такая вот персонализм, индивидуализм и вот такой вот, значит, вот взгляд на природу и личности, и здоровье, психологическое благополучие и прочее, прочее. И путь к этому благополучию. Но если даже вы увидите, значит, вот, собственно, кто прочтет, то это, она издана была, эта книжка, я думаю, вы можете ее найти, где-то в библиотеке, возможно. А вот там на суперобложке есть его фотография. То есть не фотография, а значит портрет написанный маслом полосы. И вот он сидит, вот вся его поза и так далее, она как-то неестественна, в общем-то, в какой-то мере. С одной стороны, очень естественна, с другой стороны, она как-то так вот, ну, весьма неформальна, можно и таким образом сказать. А, хотя это не совсем отражает. И с чем это связано? Опять же, вот если знает представление Перса, то да, что вот он сидит так вот, как полагает ему удобно, и во-вторых, вот чувствует, как он чувствует, где ему что, есть зажим, нет зажима, и вот так вот, вот сидит так, чтобы было вот так. Нигде никакого зажима, именно так, потому что. Потому что он чувствует постоянно, вот это практика, что человек постоянно должен чувствовать и внешнее, и внутреннее, и в сфере сознания, и так далее. И реализовать тут же так, как он полагает, это должно быть и нужно. По-моему, за путь, здоровье и так далее. Ну, не говоря уже о сфере, так сказать, жизни, отношений и так далее. И так далее. Других потребностей получить. Ну, вплоть до ощущения мышечного тонуса, и как это должно быть, и какая поза должна быть занята и так далее. Вот, для того, чтобы быть и так далее. Хорошо. Скажите, какое у нас время есть еще? Во сколько мы заканчиваем? В 9.30 или в 9.20? Еще у нас есть время. Какие практики? Здесь о многом можно говорить очень. Поэтому мы сказали уже, что прежде всего, чтобы вы не терялись в том плане, что гештальт-терапия – это нечто что-то такое недостижимое и так далее. Это есть эклектик. Это вот не интеграция методов, а совокупность. Вот, поэтому все нормально. Так сказать, не теряйтесь и так далее. Если вас что-то заинтересует, то вот таким образом осваивайте все эти куски, фрагменты, потом у вас сложится, как сложится, а вот и так далее, и так далее. Да, я что не закончил мысль о том, что, собственно, из дзен-буддизма, что как раз вот осознание каких-то незавершенных потребностей, гештальтов, ситуаций, незавершенных и фасадов, и интроектов, и так далее, то, что значимо, так сказать, в представлении гештальт-терапии, подхода, гештальт-терапевтического подхода, я бы сказал, а не психология, идет не через рационально-логическое, а через инсайт, через эмоциональное чувственное постижение, через практику эксперимента. То есть симптом «ага», вдруг человек осознает, он вдруг почувствовал скорее. Вот нечто вдруг, вот свой интроект, свой незавершенный гештальт час и так далее, через вот эту практику. А потом уже дальше, так сказать, вот рационально-логическое, так сказать, овладение, тем или иным, и потом уже реализация, так сказать, в плане завершения в эффективности и так далее, через, опять же, практику и так далее. И таким образом личность можно двигать по пути созревания, значит, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому здесь вот через инсайт, озарение, прозрение и так далее, представление, так сказать, вот, может быть, из практики дзена. А вот, так что вот общие такие весьма, конечно же, собственно, как оно и может быть, по-другому здесь быть не может, что есть гештальт-терапия и гештальт-терапевтический такой подход, это вот есть эклектика, прежде всего. Вот различные представления, различных практик и вот терапевтических таких вот воззрений. Так что следует скорее говорить о терапии по Перлзу, да? Скорее всего, как интеграцию различных направлений, различных практик, те, которые существовали, так сказать, терапии новой волны, ну, уже не новой, но в свое время, когда-то это пошло к нам, это было нечто новое, так сказать, и трансактный анализ, и психосинтез от Саджоли, и все прочее, так сказать, и терапия Лоуна, и так далее, да? Вот в практике ПЭЛЗ это все как раз интегрировалось. Вот. Вот это, собственно, и получило название гештальт. Ну, какие-то приемы, что-нибудь вы делали или нет? Какой-то опыт есть у кого-то, что-то из гештальта? Монолог со стулом или проективные какие-то методики и прочее. Там. Техника пустого стула. Ну, собственно, вы известны вам, да? Вот, вы в чем-то где-то когда-то как. Ну хорошо, хотите проективную методику попробуем? Старый заброшенный магазин когда-то проводили, мне кажется. Нет, не проводили? Проводили, да. И вот ассоциативная связь возникает, да, всегда, ну, с точки зрения практики гештальт подхода, а вот здесь вот ассоциация, то, что вы увидели, то таким образом можно это трактовать, что. Вот, это есть то самое и в том самом, так сказать, состоянии, в котором вы полагаете, что это вы сами, да? И все аспекты дальше уже можно, так сказать, вот, проанализировать, и так далее, и так далее. Ну, на семинарах, мы оставим это на семинарах, потому что это не это потребует времени, мы проведем некоторые техники и так далее, чтобы вы почувствовали, так сказать, вот, и диагностический аспект гештальт-экспериментов, и терапевтический аспект гештальт-экспериментов. Попробуем и диалог, и версию поведения, и прочее, так сказать. Это уже, конечно, в рамках семинара туда. Хорошо. Какие есть вопросы, возможно? Какие-то мысли по этому поводу, какие-то представления, какие-то сомнения, может быть, возражения, может быть, какие-то... Пожалуйста. Как сам подход, как сама гештальт-терапия, как вы полагаете? Что-то здесь может быть вам, так сказать, интересно, что-то использует, как вы полагаете? Там очень много различных методик, методов. При этом совершенно не обязательно нужно полагать, что это все нужно знать. Если вы что-то не понимаете, никак не можете, говорят студенты, въехать, а зачем это надо, почему жевать нужно пищу, например, такой вот, жевать, пока она не превратится в какую-то кашицу, пока не утратит вкус, и вот это, собственно, жевание и так далее. И как-то там теоретически это все очень, подводится под то, что жевание будет способствовать осознанию и так далее, и так далее. Ну, в книгах так спеть. Поэтому не полагайте, что вы что-то не понимаете там чрезвычайно умного. Вот. Что вы там не дорастаете до каких-то там глубоких. Это просто не ваше. Вот, вот и все. И не значит, что за этим действительно нечто там такое лежит, какие-то глубокие воззрения, которые вы овладеть не можете. И вот если вы овладеете, то там что-то там появится. Ничего подобного. Он так полагал, что это значимо, он этому придавал значение. Но это не значит, что вы чего-то там не можете осознать и постигнуть. Ничего подобного. Это его собственное, так сказать, его дедовское. А, вот. А что-то другое вы увидите, то, в чем вы почувствуете, есть смысл. Да, вот здесь интересно. Так вот это вот возьмите. Если вы опять что-то там в этой литературе по поводу гештальт-терапии практики, что-то встречаете такое, что никак не укладывается в ваше сознание, вот. Это вовсе не значит, что там что-то нечто такое, что вы не можете опять же постигнуть, и что к этому обязательно нужно стремиться, так сказать. И вот постигнув это, в конце концов вам нечто откроется. За этим может ничего не быть. Вот и все. Но дело в том, что, как говорится, что метод работает в руках автора, да? И вот есть, будут клиенты, которые придут и будут жевать, и именно постигать это их. И именно это будет работать. И это терапевт, у которого это будет работать, с его клиентами, так сказать. Но это вовсе не значит, что это должно быть и вашей тоже практикой, и вашими воздействиями, что вы должны обязательно тут что-то такое там постигнуть, или что такое. То есть вы почитаете всю эту практику, все эти книжки, и что-то вам ляжет на душу и сознание сразу, что-то может быть потом, а что-то вообще, так сказать, останется, так сказать, совсем не ваше, и не потому, что оно есть нечто сложное и мудрое, так сказать, и вам недоступно, а потому что это может быть, так сказать, просто не ваше, и вам и не нужно. И вообще, так сказать, у вас будет другое свое. То есть к этому всему нужно относиться так. Это все эклектика разных приемов и так далее, и так далее. Значит, та книга, которая переведена «Внутри и вне помойного ведра», «Фриц Пелс», так называется, та вторая часть, там как раз практикум по гештальт-терапии, там есть. Ну, всевозможные всякие книжки, которые изданы там и так далее, тоже можете читать, смотреть. Но дело в том, что каждый там о своем, как он понимает, что есть гештальт-терапия истинная. И вот только он знает, что такое гештальт-терапия, так сказать. Но если, я думаю, он встретился бы там или кто-либо с самим Пелзом, то, я думаю, они бы друг друга тоже посмотрели. Начали бы доказывать друг друга, а что такое гештальт-терапия? Внутри и вне помойного ведра. Поэтому споры о том, что такое настоящая гештальт-терапия и так далее, все, не имеет никакого смысла. Сам спор имеет смысл ради спора. И декларация того, что я знаю, что такое гештальт-терапия, там, и так далее. Но сам Перов, я думаю, этого не знал. Тоже. И у него было то, что он делал, так сказать. А дальше уже, так сказать. И в современной практике, собственно, каждый использует то, что он использует, и называет это гештальт-терапией. Вот и все. А внутри и вне помойного ядра, попробовать, не знаю, есть там или нет, попытка автобиографии или что-то такое. Но это его автобиография. Он пишет о самом себе, тут же включая там и стихи, собственно, он стихи пишет, и прозу пишет, и тут же автобиография, которую он написал. Ну, она весьма отрывочная, разрывочная и так далее, и так далее. Вся его жизнь такая весьма интересно, фрагментарная, такая кипучая и прочее, ну, данность такая, человеческая личность такая. А вот, ну и практика его тоже такая, из всего и все, и так далее, и так далее. Вот в целом все это получилось в явлении. Вот, собственно говоря, да. Ну и те упражнения, да, которые описаны там, вы почитаете, ну, через 5-10, так сказать. Что-то сразу дальше, да, о том, что-то, может, какой-то прием, да, какой-то нет, и дальше, так сказать. То есть в этой области вот нужно работать именно таким образом, что такое гештальт-терапия, и, возможно, вы там что-то для себя тоже возьмете. Вот таким образом. Хорошо, какие есть вопросы, может быть? Ну, как? Спрашивайте. Правильно, коллега говорит. Если есть вопросы, спрашивайте. Вопросы нужно спрашивать или задавать. Вот. Но еще что, опять же, я хочу резюмировать. Собственно, мы заканчиваем, что, конечно же, нет ни одного приема и так далее, нет ничего универсального в практике психологической помощи. Обстоятельства жизни различные, люди различные, проблемы различные. Вот, здесь все различная данность каждого из нас и так далее. Поэтому, конечно же, нужно с конкретным человеком работать в контексте тех обстоятельств, которые имеют место в вашей практике. И здесь, конечно, могут различные, не только там, и гештальт какой-то прием, какие-то рождения, и какие-то другие, и прочее. Так сказать, любая реальная психотерапия – это есть интеграция, да, различных приемов, знаний, методов в контексте конкретного случая. Где хорошо идет ношу внушения, где нужна больше рациональная терапия, беседа, дать пациенту, вашему клиенту осознать нечто в беседе с вами, может быть, свои обстоятельства в беседе, проговорить, разрядиться, плюс вы что-то еще предложите, какие-то новые точки зрения на возможное решение каких-то трудных ситуаций и так далее. Плюс другие приемы и техники. Вместе с тем можете здесь ставить эксперимент, включить, опять же, для того, чтобы, может быть, ваш клиент осознал вдруг что-то, вот мы поработаем, что здесь тоже можно. А вот. Но прежде всего беседа, основа любой, так сказать, психологической помощи и психотерапии. То есть любая психотерапия начинается, прежде всего, для них с какой-то такой манипуляции, да, там, гипноза или гештальта и прочее. Ничего более совершенного и основного, чем беседа, никто еще ничего не предложил. Поэтому, прежде всего, психолог должен овладеть вот беседой, да, беседой с человеком. А, ну, несколько слов еще, что беседа не есть с точки зрения, так сказать, обычной, что ну, просто поговорили, да, а на самом деле это самое главное, самое нужное психологическое положение. Что здесь так и диагностика идет, об этом говорили, когда беседуют профессионалы, и тут же идет и психологическая коррекция по ходу этой же беседы. То же советы, тут же где-то что-то юмор, где-то что-то дезактуализировать, так сказать, куда про это что-то не только ваше, это вообще широко имеет, уже легче, так сказать, уже снять эмоционально. Потому что-то осознать сам пациент или клиент, может быть, он проговаривая с вами, нечто он тоже начинает осознавать, когда вы даже не даете никакой, так сказать, может быть, обратной связи, то есть, как бы говорится, работаете ушами, то есть побуждаете его высказаться. Бывает клиент, который вас потоком заливает, а бывает так, что напротив, его нужно уметь побудить, повести в нужном направлении и выявить и так далее. То есть это искусство, да, вот беседа. А потом уже все остальное, гипнозы, гештальты и так далее, и так далее. То есть это основа любой психологической помощи, практики и так далее. А вот так вот, психосинтезы и так далее, да? Хорошо, какие вопросы есть, возможно? Нет? То есть психотерапия, человеческая помощь должна быть прежде всего человечной. Вот так. Всего доброго, тогда мы закончим, да?